Николай Константинович Михайловский. О Льве Николаевиче Толстом и художественных выставках. Статья впервые опубликована в журнале «Русское богатство» в 1898 году под постоянной рубрикой «Литература и жизнь». В литературной критике автор считается продолжателем Чернышевского и Добролюбова, будучи редактором, одним из трех наряду с Салтыковым и Елисеевым отечественных записок передового демократического журнала, Михайловский стал властителем Дум молодежи. В этом издании в 1869-1884 годы были помещены его важнейшие социологические и критические статьи. Перу Михайловского принадлежат и такие произведения о народной литературе и Золотоградском, о Тургеневе, о Шиллере и о многом другом, об отцах и детях и о господине Чехове, русское отражение французского символизма. «Что такое искусство?» – статья графа Толстого. «Эстетические взгляды Федорова и Эникина. Герои и толпа в искусстве. Четыре художественные выставки». «Что такое искусство?» – так называется статья графа Толстого, появившаяся первоначально в Московском журнале философии и психологии, а затем в отдельном издании «Посредника». В эту минуту у меня в руках только первый выпуск этого издания, но и то, что в нем содержится, достойно полного внимания и наводит на серьезные размышления. Да и как могло бы быть иначе? Великий художник пишет об искусстве. Да, но, к сожалению, огромного большинства читателей графа Толстого, так хорошо выраженному в предсмертном письме Тургенева, граф проклял свою прежнюю художественную деятельность, хотя и теперь дарит нас время от времени художественными произведениями. Об искусстве писал он и раньше, но это было прямолинейно и не тонко, что и теперь позволительно было бы скептическое отношение к его ответу на вопрос «Что такое искусство?». Быть может, продолжение статьи и оправдает этот скептицизм. За графа Толстого никогда нельзя поручиться. Слишком капризный ход его мыслей и смена его настроений. Но первый выпуск, во всяком случае, содержит в себе нечто значительное и ценное. Некоторая беспорядочность мысли, свойственная вообще философским произведениям графа Толстого, дает себя знать и здесь, равно как и некоторая излишняя самоуверенность, не раз уже ставившая графа в недостойное его славоположение, то открывателя открытых Америк, то человека, презрительно относящегося к вещам, отнюдь презрение незаслуживающим. Одна из странностей графа Толстого состоит в уверенности, что у него нет предшественников, кроме Конфуция, Будды и других веками, тысячелетиями отдаленных от нас авторитетов. Черта эта проглядывает и в статье «Что такое искусство?». Но на этот раз граф Толстой дал себе, по крайней мере, труд просмотреть некоторые книги, касающиеся предмета его статьи, и нашел между ними кое-что хорошее, очень хорошее, недурное и даже очень хорошее. Он приводит длинный ряд предложенных разными философами и учеными определений красоты и искусства. Правда, большинство этих определений он берет из вторых рук, из книг немца Шаслера и англичана Найте, и даже Шопенгаура, в котором видел некогда альфа и омегу мудрости, цитирует не по подлиннику. Всеми этими определениями граф Толстой более или менее недоволен и дает свое собственное, как ему кажется, совершенно новое. Это не совсем верно. Я не знаком со всей обширной литературой предмета, но, как читатель увидит, в состоянии буду указать некоторые пробелы в обзоре графа Толстого, пропуски некоторых эстетических взглядов, в которых он мог бы найти поддержку своему ответу на вопрос «Что такое искусство?». Но граф поддержки не любит, он все сам. Это не мешает, однако, его ответу быть в высокой степени интересным. Граф Толстой начинает с указания на то, какое огромное место в нашем обиходе занимает искусство и каких оно огромных денег стоит. Художественные академии, выставки, консерватории, драматические школы, театры, романы, повести, стихи. Но не только все это денег стоит. Денег и разнообразного усиленного труда. Граф Толстой вспоминает, как он однажды присутствовал на репетиции какой-то оперы. «Трудно видеть более отвратительное зрелище», — говорит он. Не говоря о бессмысленности сюжета, его поразила невидная для публики закулисная сторона приготовления к спектаклю. Начальство, дирижер, оркестр, режиссер мучили актеров и музыкантов, заставляя их 10 раз повторять не дававшиеся им движения и звуки. Мучились сами и злобно ругались. Слова «ослы», «дураки», «идиоты», «свиньи», обращенные к музыкантам и певцам, я слышал в продолжении часа раз 40. Вся эта гадкая глупость изготовляется не только не с доброй веселостью, не с простотой, а со злобой, зверской жестокостью. Говорят, что это делается для искусства, а что искусство есть очень важное дело. Но правда ли, что это искусство и что искусство есть такое важное дело, что ему могут быть принесены такие жертвы? Вопрос этот особенно важен потому, что искусство, ради которого приносят в жертву труды миллионов людей и самые жизни человеческие, и, главное, любовь между людьми, это самое искусство становится в сознании людей все более и более чем-то неясным и неопределенным. Искусство, поглощающее огромные труды народа и жизни человеческих и нарушающее любовь между ними, не только не есть нечто ясное и твердо определенное, но понимается так разноречиво своими любителями, что трудно сказать, что вообще разумеется под искусством и в особенности хорошим, полезным искусством, таким, во имя которого могут быть принесены те жертвы, которые ему приносятся. Остановимся немного на этих словах. «Великий писатель русской земли», как красиво назвал графа Толстого Тургенев, «великий как художник, как тонкий наблюдатель внешнего и внутреннего, душевного мира и как творец образов и картин необычайной яркости и силы». Это не мешает ему крайне небрежно обращаться с русским языком. В этом большой беды, конечно, нет, но иногда небрежность языка является у графа Толстого отражением некоторой беспорядочности мысли. Прошу читателя обратить внимание на подчеркнутые в только что цитированной странице слова. Брань, которую театральное начальство осыпало певцов, музыкантов, танцовщиц, мелкую сошку, потому что с господином Фигнером и с госпожой Шесинской сейчас и далее примечание. Примечание 1. Так не обращаются, конечно. Свидетельствует, что известный род искусства нарушает любовь между людьми. Это заставляет думать, что между театральным начальством и театральной мелкой сошкой была любовь, и только вот репетиция или вообще театр нарушила этот будто бы основной фон человеческих отношений. В этом позволительно, конечно, сомневаться. Далее граф Толстой хочет ответить на вопрос совершенно ясно и просто поставленный – что такое искусство? Но уже в самом приступе к ответу на этот вопрос последний осложняется другими его затемняющими. Есть ли именно опера, изображенная автором в комическом виде, примечание 2 – искусство? Есть ли искусство, и на этот раз искусство вообще важное дело? Что следует разуметь под искусством и в особенности хорошим, полезным искусством? Сбитые в одну беспорядочную кучу в самом приступе к делу, эти вопросы и читателя путают и заставляют опасаться, что и в дальнейшем изложении автор вплетет в свой ответ на свой же коренной вопрос много постороннего, что невыгодно отразится на всей его работе. Это и случилось с графом Толстым. Но в одном месте он дает ничем не затемненное и поистине превосходное определение искусства, которое и приведу теперь же. Вызвать в себе раз испытанное чувство и вызвав его в себе посредством движений, линий, красок, звуков, образов, выраженных словами, передать это чувство так, чтобы другие испытали то же чувство, в этом состоит деятельность искусства. Искусство есть деятельность человеческая, состоящая в том, что один человек сознательно, известными внешними знаками, передает другим испытываемые им чувства, а другие люди заражаются этими чувствами и переживают их. Повторяю, это определение превосходно и притом столь ясно, что если бы граф Толстой напечатал только его, без всякой даже аргументации, то, по-видимому, оставалось бы его лишь приложить к делу критики. Ну, хоть песни о погибшем сыне господина Захарина Якунина. Примечание 3. Несмотря на то, что чувства господина Захарина облечены в стихотворную форму, его песнь не заслуживает названия художественного произведения, потому что не способна заразить этими чувствами других, а не способна потому-то и потому-то. Но граф Толстой не ограничился приведенным определением. Он комментирует его. Он предпослал ему обширное вступление, которым мы сейчас займемся. А впереди нас ждет еще продолжение статьи, за достоинство которого есть основания опасаться. В определении искусства мы встречаем чрезвычайное разнообразие у разных мыслителей и ученых, в том числе и специалистов по эстетике. Что же касается среднего человека, то он твердо убежден в том, что все вопросы искусства очень просто и ясно разрешаются признанием красоты содержанием искусства. Для среднего человека кажется ясным и понятным то, что искусство есть производство красоты, и красотою объясняются для него все вопросы искусства. Но если его спросить, что такое сама красота, то он окажется в затруднении ответить. Да и мыслители-ученые, опять же, очень на этот счет разногласят. Приведя длинный ряд разных определений красоты, граф Толстой разделяет их на две группы. Одни – объективные определения, другие – субъективные. Но затем оказывается следующее. Красотой в смысле субъективном мы называем то, что доставляет нам известное наслаждение. В объективном же смысле красотой мы называем нечто абсолютно совершенное и признаем его таковым только потому, что получаем от проявления этого абсолютно совершенно известного рода наслаждение. Так что объективное определение есть не что иное, как только иначе выраженное субъективное. В сущности, и то, и другое понимание красоты сводится к получаемому нами известного рода наслаждению.